В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе подробности ночного рейда силовиков в Цхинвальскую исправительную колонию, где 2 октября ОМОНовцы избили заключенных.
Сначала силовики начали вытаскивать из камер подследственных, которые содержались в СИЗО. На тот момент там находилось 20 человек. Под угрозой применения насилия их заставляли принимать пищу.
Ирма Инашвили объявила НАТО вооруженный нейтралитет. Один из итогов заседания Североатлантического совета в Батуми.
То, о чем говорила Инашвили, о том, что Грузия хочет нейтралитета, это российская путинская пропаганда.
В рубрике «Гость недели» абхазский экономист Хатуна Шат-Ипа.
Есть послевоенный период, идет вот эта кризисная фаза, и сейчас мы подошли к очень опасной зоне. Перед правительством сейчас стоит как раз и архисложная задача, как вывести экономику вот из этой опасной зоны.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший специальный представитель США по Украине Курт Уолкер в четверг более 8 часов отвечал на вопросы членов 3 комитетов Палаты представителей, которые ведут расследование о возможности применить процедуру импичмента президенту Трампу. Уолкер ушел в отставку на прошлой неделе, спустя день после начала расследования по импичменту. О ее причинах он не говорил. Он стал первым официальным лицом, которое дало показания в рамках расследования об импичменте. Слушания проходили за закрытыми дверями. Демократы и республиканцы разошлись в оценке показаний Уолкера. По словам республиканцев, бывший спецпредставитель не подтвердил, что администрация Трампа приостановила выделение средств на военную помощь Украине, чтобы оказать на Киев давление с целью заставить его начать расследование против сына своего политического противника Джо Байдена. Демократы же говорят, что напротив, показания Уолкера свидетельствуют о том, что выделение помощи было приостановлено по политическим мотивам. По словам демократов, Уолкер также рассказал о том, как личный юрист президента Руди Джулиани использовал свое влияние, чтобы добиться от сотрудников Госдепартамента продвижения на Украине интересов Трампа. Власти Ирана отпустят российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя иранского МИД Аббаса Мусави. По словам собеседника агентства, журналистка была задержана для дачи ряда объяснений. Ранее сообщалось, что Юзик обвиняет в сотрудничестве со спецслужбами Израиля и собирается ее судить. Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В четверг, выломав дверь в ее номер, журналистку задержали сотрудники корпуса стражи Исламской революции. Представитель МИД России Мария Захарова написала в Фейсбуке, что в связи с задержанием журналистки в МИД был приглашен посол Ирана в России для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки. Юзик, автор книг «Невеста Аллаха» о женщинах-террористках и «Бесланский дневник» о трагедии в Беслане. О книге «Невеста Аллаха» Юзик рассказывал в эфире «Радио Свобода». В Житомире в пятницу прошла встреча президентов Украины и Беларуси. Оба лидера высоко оценили отношения между двумя странными народами. Александр Лукашенко назвал их братскими. «У вас никогда не было проблем с территорией Беларуси и с Белоруссией, и у вас никогда их не будет. Мы всегда будем самыми лучшими и надежными вашими партнерами», — сказал Лукашенко Владимиру Зеленскому. Лукашенко также сказал, что некоторые люди могут предположить, что он собирается дружить с Зеленским против России. «А вы не стыдитесь этого, Александр Григорьевич», — ответил президент Украины, добавив, что это шутка. Белорусский лидер сказал, что не хочет ни с кем ни ссориться, ни воевать. После встречи Зеленский сообщил, что белорусские власти помиловали украинского журналиста Павла Шаройка, осужденного к 8 годам колонии по обвинению в шпионаже. В свою очередь на Украине вышел из-под стражи гражданин Беларуси Юрий Политика, которого также обвиняли в шпионаже.
Эхо Кавказа. Новости.
7 человек погибли в США при падении самолета времен Второй мировой войны. Катастрофа произошла вблизи аэропорта Брэдли, штат Коннектикут, на северо-востоке США. За штурвалом сидел опытный 75-летний пилот Эрнест Макколи, налетавший в бомбардировщике B-17 7000 часов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Национальное управление США по безопасности на транспорте. Погибли второй пилот, 71-летний Майкл Фостер, и 5 пассажиров самолета. В пятницу стало известно, что несколько человек с ранениями были доставлены в больницу. Всего на борту разбившегося самолета находились 13 человек. Экипаж сообщил о неполадках в двигателе сразу после взлета. Б-17 не смог набрать высоту, упал и загорелся. Следователи изучают сохранившиеся при взрыве детали, изучая один из четырех двигателей, о неполадках которого сообщил экипаж. Бомбардировщик Б-17, летающий крепость, был одним из самых известных самолетов авиации союзников во Второй мировой войне. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 3 октября заявил о возможности нового обмена заключенными с Россией. «И вы видите, что нам удалось обменять наших людей», — сказал он, имея в виду обмен по формуле 35/35, состоявшийся в сентябре этого года. «В ближайшее время, я надеюсь, это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — подчеркнул Пристайко в эфире телеканала 1+1. «В России были бы рады осуществить обмен всех на всех, и это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон. Определенная работа в этом контексте — это направление продолжается», — отреагировал на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу 4 октября. Предыдущий обмен состоялся 7 сентября. До этого президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек из российского списка, а президент России Владимир Путин – 11 человек из украинского списка. Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как повар Путина, возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот». В нее, в частности, входит Федеральное агентство новостей, сайт «Народные новости», издание «Экономика сегодня» и «Политика сегодня». Об этом сообщают открытые медиа. Ранее представители Пригожина отвергали связь бизнесмена с ресурсами, вошедшими в новую медиагруппу. На сайте «Патриот» отмечается, что в России растет количество антироссийских медиа, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране. Своей целью медиагруппа ставит максимальное распространение информации о событиях в России для создания благоприятного информационного пространства. Урна с прахом лидера движения за независимость Инди Махатмы Ганди, похищенной из мемориала в центральном штате страны. Фотографии политика разрисованы надписью «Предатель». Это произошло в день его 150-летия. Ганди был убит в январе 1948 года. Его останки были кремированы, а прах, вопреки индуистской традиции, разделен на несколько частей, одна из которых хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш. Кража и вандализм обнаружил в 11 часов вечера смотритель мемориала, пришедший закрыть его ворота. Похитители разыскивает полиция.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. «Эху Кавказа» удалось выяснить подробности ночного рейда силовиков в Цхинвальскую исправительную колонию, где 2 октября ОМОНовцы устроили массовое избиение заключенных. Согласно данным нашего источника, в это время в учреждении находились министр юстиции самопровозглашенной республики Залина Лалиева и глава отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением наказаний Василий Поляков. Произошедшее вызвало огромный резонанс в югоосетинском обществе. Парламент потребовал у Генпрокуратуры расследовать произошедшее. Минюст тем временем второй день хранит молчание. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
В распоряжение «Эхо Кавказа» попала детальная информация о том, что происходило в Цхинвальской исправительной колонии поздно вечером 2 октября, когда туда ворвались силовики и физически расправились с голодающими заключенными. Напомним, 1 октября в колонии побывали югоостинские парламентарии, чтобы разобраться в причинах объявленной голодовки. 2 октября поздно вечером, как сообщают источники радиостанции, в исправительную колонию пришли сотрудники ОМОНа в сопровождении министра юстиции Залины Лалиевой и глава отдела Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением наказания Василием Поляковым. Сначала силовики начали вытаскивать из камер подследственных, которые содержались в СИЗО. На тот момент там находилось 20 человек. Под угрозой применения насилия их заставляли принимать пищу. Те же действия предприняли в отношении тех, кто содержался в камерах общего режима, тоже около 20 человек. Их заставляли прекратить голодовку и начать есть. Демонстративную жестокость силовики применили к содержащимся в камерах строгого режима. 12 заключенных этой категории силовики избивали до полусмерти, иногда одного по очереди били трое ОМОНовцев, когда один уставал, его сменял другой. В полубессознательном состоянии сотрудники ОМОНа вливали кашу в заключенных. 2 человека попали в больницу. Еще 2 отвезли в ВВС МВД и продолжали избивать там Тимура Кубесова и Азамата Бекоева. Бекоев до сих пор не возвращен на территорию ИТК. Основные основными требованиями заключенных, объявивших голодовку, были отстранение от обязанностей повара, которая по совместительству работала уборщицей в тюрьме, увеличение количества прогулочных часов, увеличение числа передач. Их сократили с ежедневных до 4 в год для заключенных строгого режима и 6 в год для арестантов общего режима. Увеличение количества свиданий с родными, которые тоже были сокращены до 6 в год. Накануне спикер парламента Алан Татаев заявил, что все основные требования заключенных были удовлетворены. Однако на деле большинство вопросов остаются нерешенными. Депутаты продолжили обсуждать эту проблему и сегодня. Однако заседание было закрытым для журналистов и общественности. На резонансную тему сегодня отреагировала и глава Комитета информации и печати Республики Мария Кутаева. Она заявила, что считает избиение заключенных в югостинской тюрьме незаконным. Цитата. «Никто не собирается делать из них жертв, но и эта категория граждан имеет права». Конец цитаты. В беседе с «Эхом Кавказа» Кутаева объяснила, почему отреагировала на инцидент с избиением заключенных.
Ну, потому что это самая обсуждаемая тема в Южной Осетии, и в обществе это обсуждается, в соцсетях обсуждается, и когда любая тема, неважно голодовка или что-то другое, становится резонансным, говорить, скажем, там, о театральном сезоне, это смешно. То есть опускать и делать вид, что это ничего не происходит, это неправильно.
А Министерство юстиции как-то отреагировало или нет на это все?
Мы звонили в Министерство юстиции, чтобы получить комментарии, разъяснения или опровержения вот этим разговорам об избиении, но не смогли дозвониться ни до министра, ни до пресс-службы.
На фоне молчания Минюста пользователи соцсетей начали изучать даже практику применения насильственного кормления заключенных, объявивших голодовку. К примеру, в российском законодательстве есть норма, согласно которой принудительное питание заключенного допускается в случае возникновения угрозы его жизни. И это происходит в присутствии медиков и уж точно не через заливание пищи после избиения в гортань. Заключенных заставили прекратить голодовку насильственным путем, но от своих требований они не отказались. Общество, между тем, ждет реакции властей на массовое избиение арестантов. Югостинские эксперты обращают внимание на тот факт, что ночной рейд произошел аккурат через день после посещения учреждения депутатами. Таким образом, те, кто стоял за побоищем в колонии, не только демонстративно расправились с заключенными, но и публично унизили народных избранников и парламент в целом, институт, который обязан осуществлять контроль за исполнительной властью, в том числе за Министерством юстиции. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Безопасность Черного моря или нейтралитет с непредсказуемыми последствиями. Заседание Североатлантического совета в Батуми обернулось жесткой дискуссией. Вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили нарушила безмятежность Большого международного форума. Владимир Унанян с подробностями.
Значительный прогресс, существенный вклад в обеспечение международной безопасности, приверженность осуществлению реформ, подтверждение стремления в НАТО – это главные оценки в отношении Грузии со стороны высокопоставленных представителей военно-политического блока по итогам прошедшего в Батуми выездного заседания Североатлантического совета, высшего руководящего органа Альянса. В рамках визита высокопоставленной делегации прошло заседание комиссии «Грузия-НАТО». Заместитель генсека Роуз Гетемюллер, которая вместе с премьер-министром Грузии Георгием Гахари председательствовала на встрече, заявила.
Наш визит стал четким подтверждением приверженности НАТО Грузии. Это также возможность отпраздновать пятую годовщину существенного пакета НАТО Грузии, который является краеугольным камнем нашей поддержки в отношении реформ безопасности и обороны Грузии, а также готовности Грузии к вступлению в НАТО.
Как и ожидалось, формулировки госпожа Гетемюллер выбрала довольно обтекаемые. Назвала Грузию одним из ближайших партнеров НАТО, отметила, что Альянс высоко ценит вклад Тбилиси в евроатлантическую безопасность, еще раз напомнила, что в прошлом году лидеры НАТО в очередной раз подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия станет членом Альянса. Но на том, когда именно это произойдет, заострять внимание по обыкновению не стало. Лишь отметила, НАТО призывает Россию вывести свои войска из оккупированных регионов Грузии и уважать суверенитет и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ. Грузинский премьер со своей стороны настаивать на конкретике не стал. Георгий Гахария традиционно подтвердил незыблемость курса на Запад и подчеркнул необходимость углубления двустороннего сотрудничества с Альянсом.
Прочные отношения с НАТО являются фундаментом внешней политики и безопасности Грузии. Этот визит в Батуми символичен, поскольку в сотрудничестве между НАТО и Грузией недавно появилась новая область, касающаяся безопасности на Черном море. Мы все понимаем, что безопасное Черное море является гарантией безопасного евроатлантического пространства. И поскольку аннексия Крыма привела к усилению России на Черном море, разумеется, присутствие НАТО в Черном море имеет критически важное значение.
Впрочем, обмен любезностями на высоком уровне не понравился одной из участниц дискуссии, посвященной российской агрессии. Прибывшая на форум в Батуми в качестве вице-спикера парламента, одна из лидеров Альянса патриотов, партии, которую в Грузии многие считают аффилированной с Россией, Ирма Инашвили, довольно громко поделилась своим мнением относительно критически важных для Грузии вопросов. По мнению депутата, единственным правильным выбором для страны является вовсе не НАТО, а нейтралитет. Причем в качестве доказательства правильности собственного видения безопасности Черноморского региона Инашвили привела данные опроса, якобы проведенного ее партией в самом Батуми. Если верить данным, опубликованным Альянсом патриотов, батумцы в своем большинстве не хотят больше НАТО в Грузии или больше Грузии в НАТО. Они хотят быть в стороне от противостояния России и Запада. Цифры, приведенные Инашвили, выглядят так. 69% респондентов поддерживают военное неприсоединение, а 75% считают, что единство Грузии может быть восстановлено только путем мирной политики с Россией, прямого диалога с Сухуми, Цхинвали и Москвой. Батуми, обещает политик, только начало.
Мы живем в атмосфере тотальной лжи, организованной Саакашвили, Бакери и их покровителями Крамерами и Брайзами. Мы продолжим всеобщие опросы. Следом будет Кутаиси, затем Зугдиди, а весной Тбилиси. Мы предоставим парламенту полную документацию об опросе, чтобы исключить любые интерпретации и спекуляции.
Лидер Альянса патриотов уже вступала в схожую полемику с представителями западного политического истеблишмента и экспертного сообщества, в частности, на прошедшей недавно в Тбилиси конференции «Now what? Что теперь?». Инашвили довольно жестко сцепилась с Дэвидом Крамером. Теперь объектом критики рупора патриотов стали гости из Брюсселя. Впрочем, по мнению упомянутого Гиги Букерия, одного из лидеров оппозиционной европейской Грузии, присутствие лидера Альянса патриотов на дискуссии пойдет Грузии на пользу. По словам политика, таким образом партнеры Грузии в действительности увидели, что означает российская агрессия.
То, о чем говорила Инашвили, о том, что Грузия хочет нейтралитета, это российская путинская пропаганда. Ведь нейтралитет означает остаться в сфере влияния России. Парадокс, но ее присутствие было полезным, чтобы понять, с чем мы имеем дело.
Отметил оппозиционер. С такой точки зрения согласны и в гражданском секторе. Альянс патриотов, как ранее заявила Эхо Кавказа, специалист по международным отношениям, исследователь фонда медиаразвития Софо Гвилава, открыто тиражирует кремлевские послания с 2016 года, после того, как оказался в парламенте Грузии. При этом эксперт настораживает не столько активность и открытость патриотов, сколько отношение к ним грузинской мечты. Что касается заседания Североатлантического совета в Батуми, то это пятый по счету визит высшего управляющего органа НАТО в Грузию. Первый состоялся в сентябре 2008 года, когда была создана комиссия НАТО-Грузия. А затем в ноябре 2011, июне 2013 и сентябре 2016 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В абхазском обществе доминирующей темой остается несогласие значительной части избирателей с официально объявленными результатами президентских выборов самопровозглашенной республики. О ряде привлекших внимание интернет-сообщества публикаций и споров на эту тему рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Внимание абхазской общественности в последние дни привлекло, стало предметом многочисленных обсуждений и пересудов, большое интервью депутата парламента Абхазии и одного из лидеров политической оппозиции Батала Табагуа, данное тележурналисту Анне Гуния в рамках ее нового проекта «Лидер». Поскольку в пересказах различных людей, сказанное Баталом Ивановичем, как водится, звучит по-разному, здесь будет уместно дословно воспроизвести несколько фрагментов этого интервью.
Надо признать одну вещь, что по рейтинговым показателям, которые были, конечно, результат должен был быть другой. Но простите меня, у меня там есть другой вопрос. На самом деле же на выбор должен был идти Аслан Георгиевич Бжания. Его же убрали. Я не думаю, что результат выбора был бы такой. Алхаз Алексеевич, при всем уважении, совершенно не готовился к этому. Он это повторял, говорил. И за 25 дней человек, в принципе, максимально, что мог, сделал. Вот после выборов я немножко сделал такую паузу и подумал. Мы откровенно же разговариваем, да?
Надеюсь.
Я подумал, думаю, слава богу, что Алхаз Алексеевич не победил. Понимаете, в чем дело? Если это огромная ответственность, брать на себя такую ношу в том положении, в котором мы сегодня есть. Многие, которые идут на президентские выборы, шли, я вообще не совсем понимаю, осознавали они, куда они идут, на какую работу они идут. Действительно, я как-то в начале выборов сказал, что я на месте Хаджин бы извинился бы там и ушел бы, и не стал бы баллотироваться. Я исходил из того, что он-то понимает, почему я его успокоил, сказал, если бы победил бы там наш лидер там Алхаз Кюценев, я ни на какую должность не шел, никуда не шел. Мое требование, просьба была одна, провести реформу и навести порядок в правоохранительной системе, все силы бросить туда и вот порядок. Все, две вещи, больше ничего. Я думал, а вдруг у него не получилось бы, мне вообще стыдно было бы куда-то выйти, знаете, на берег выйти спокойно там. Как бы в глазах людей я был бы таким неким политическим банкротом, мне было бы стыдно, если бы что-то у него не получалось, потому что это же большая ответственность. Маленькая страна, мы каждый день бываем там в деревнях, в городе, все наши знакомые. Разве не стыдно, когда ты не держишь слово?
Что еще активно обсуждают после второго тура выборов 8 сентября в обществе, в том числе и среди журналистов, принципиально не входящих ни в одну политическую команду, что я только приветствую, зазвучали предложения с категории «Эврика» о том, что с целью преодолеть конфронтацию в обществе действующий президент Рауль Хаджимба должен пригласить Аслана Бжания на пост премьер-министра. Безусловно, звучит очень заманчиво. В глазах тех, кто мечтает об объединении нашего общества, кавычки закрываются, преодолении политического раскола в нем. Но слишком далека эта прекраснодушная идея от сегодняшних реалий. Политика есть искусство возможного, сказал в 1867 году в интервью Санкт-Петербургской газете Отто фон Бисмарк. То есть надо ставить перед собой реальные цели и трезво просчитывать дальнейший ход событий. Когда достигается компромисс? Тогда, прежде всего, когда обе противоборствующие стороны кровно в нем заинтересованы. Поэтому мне представляется неуместным проводить тут аналогии с декабрем 2004 года, когда заключение соглашения Багабш-Хаджимба позволило абхазскому обществу отойти от края пропасти. В сегодняшней ситуации Рауль Хаджимба чувствует себя намного сильнее и увереннее. Ведь вопреки многим прогнозам, предрекавшим гораздо худший для него сценарий, он опередил во втором туре своего соперника и набрал простое большинство голосов. С какого же перепугу он должен отдавать пол царства, если считает, что судебная система и так вынесет решение в его пользу? Кроме того, он действует не сам по себе, а в составе политической команды, члены которой чаще всего склонны жестко пресекать «соглашательство» в кавычках. Есть еще один важный психологический момент. Если раньше подобные договоренности достигались за кулисами политической сцены и представлялись обществу уже в готовом виде, то теперь все это сразу же оказывается в лучах прожекторов, а принимающим решения далеко не всегда хочется выступать во время этого процесса в роли ведомых. Все перечисленные психологические и иные факторы сыграли свою роль и в скандале вокруг опубликованного вскоре после 8 сентября группой представителей гражданского общества проекта меморандума, который предлагался к подписанию Раулю Хаджимба и Алхасу Квициня. И на эмоциях, обращаясь к своим сторонникам у комплекса правительственных зданий, Рауль Хаджимба отреагировал тогда на публикацию этого проекта предельно жестко, даже агрессивно, о чем, возможно, впоследствии и пожалел. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Закария Куцнашвили, бывший депутат парламента и бывший руководитель грузинской делегации в Межпарламентской ассамблее православия, раскрыл спустя 100 дней после ночи Гаврилова три ее тайны и даже признал некоторые свои ошибки. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Закария Куцнашвили покинул свой пост после скандала с Сергеем Гавриловым. Спустя 100 дней он собрал пресс-конференцию и свое выступление на сей раз построил вокруг трех тезисов.
Гаврилов выполнял функции генсека ассамблеи и не представлял Россию. Поэтому он занял не место спикера грузинского парламента, как это пытаются преподнести СМИ и оппозиция, а место генсека мероприятия. Также является ложью то, что он участвовал в конфликтах в Абхазии и Цхинвали. Скажу больше, он даже не служил в армии, а по материнской линии является грузином.
Второй тезис касается большой политики.
В 2013-15 годах наше участие в ассамблее провалило планы Константина Затулина подключить к работе ассамблеи сепаратистов. Российская Федерация активно лоббирует членство марионеточных государств в международных организациях, и наше участие сорвало это.
Своей вины в произошедших событиях Закария Куцнашвили не отрицал, но возложил ответственность на оппозицию.
За эти 6 лет я недостаточно посвящал граждан Грузии в суть работы этой организации. Почему это важно для национальных интересов страны? И это, наверное, можно считать моей главной ошибкой. Также недочетом можно считать то, что генсек организации руководил заседанием. Но даже если так, делегация Российской Федерации в тот же день покинула Грузию, и непонятно, зачем оппозиции понадобилось штурмовать парламент.
В самой оппозиции считают комичными запоздалые откровения Куцнашвили. По словам члена политсовета нацдвижения Тинатин Букучава, виновникам трагических событий ночи Гаврилова следует искать в других местах.
Убеждена, что о визите Гаврилова были осведомлены не только Куцнашвили и спикер Иракли Кубахидзе, но и Гоме Лаури, Георгий Кахария и сам Бидзейна Иванишвили. По всей видимости, Куцнашвили надоело быть козлом отпущения. Не исключено, вскоре заговорят и другие члены грузинской мечты, о которых попытаются вытирать руки Кахария и Иванишвили, для которых все остальные пешки на шахматной доске.
В свою очередь, член Политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе напомнил, что руководство грузинской мечты было проинформировано о визите Гаврилова, но проигнорировало его, понадеявшись на инертность общественности.
Высшие должностные лица грузинской мечты преднамеренно усадили на место спикера депутата Госдумы, несмотря на наши протестные заявления задолго до визита. К сожалению, руководство правящей партии не сделало надлежащих выводов против участников митинга, развернутой репрессии. Единственным позитивным, в кавычках, моментом можно считать тот факт, что общественность показала власти свое неприятие, братание с представителями государства-агрессора. Все заигрывания с пророссийскими силами также выйдут боком правящей партии.
От лица власти ответил спикер парламента Арчил Талаквадзе. По его мнению, откровения Куцнашвили ничего не меняют. Россия ни при чем, а западный вектор развития остается неизменным.
На случившееся последовала политическая реакция спикера парламента, и он подал в отставку, хотя и не нес прямой ответственности за происходящее. У нас были предварительные договоренности с секретариатом ассамблеи, что заседание поведет греческий коллега. За этим последовали провокационные шаги оппозиции. Затем последовало осложнение ситуации, однако тут же должен подчеркнуть, что мы в течение 24 часов приняли адекватные решения, которые могут служить образцом для любой политической силы. Тут же хочу прояснить, что наше будущее мы определяем сами, а не политики из России. Демократии и партнерству с Западом нет альтернативы.
заявил политик. Напомним, в результате волнений 20 июня власти применили силу против демонстрантов, требовавших отставки спикера парламента Ираклия Кубахидзе. В результате силового разгона митинга ранения различной степени тяжести получили более 200 человек, в том числе около 40 журналистов. 2 человека лишились зрения. После трагических событий Кубахидзе и Куцунашвили подали в отставку, однако протестные акции продолжались уже с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария. Это требование исполнено не было. Напротив, несколько недель назад он был утвержден премьер-министром страны. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Президент Грузии Салома Зурабишвили наградила заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер орденом Золотого Руна. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии. Почетную награду Зурабишвили вручила Гетемюллер после их встречи в Батуми в самом начале совместной пресс-конференции. Эта награда – символ того, что сотрудничество с НАТО будет продолжено и в конечном счете достигнет своей цели, заявила Зурабишвили. Заместитель генсека НАТО поблагодарила президента и правительство Грузии. Она подчеркнула, что для нее огромная честь получить орден Золотого Руна. Гетемюллер также добавила, что с вручением ордена она попала в список тех высокопоставленных представителей НАТО, которые внесли большой вклад в расширение сотрудничества Грузии и Альянса. Адвокат оппозиционного кандидата в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Алхаса Квициния в течение 10 дней подготовит кассационную жалобу на решение Верховного суда республики, отказавшего в признании незаконными решения ЦИК об итогах второго тура президентских выборов. Об этом сообщила сегодня адвокат Инга Габилая, передает ТАСС. Верховный суд в среду 2 октября опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по иску Квициния, который требовал признать незаконным решение Центра избиркома об итогах второго тура выборов, согласно которому победу одержал действующий глава республики Рауль Хаджимба. «Мы прочитали полный текст решения суда и уже готовим кассационную жалобу, знаем, как строить свои доводы. Мы напишем жалобу достаточно быстро, в течение 10 дней она будет готова, и мы обязательно озвучим ее суть», — сказала Габилая. В главной капелле Гааги в честь Гии Кончели прозвучат его бессмертные мелодии. Информация об этом распространяет посольство Грузии в Нидерландах. 4 октября в самой высокой точке капеллы старинной церкви Сент-Джакобс в честь Гии Кончели будут звучать его бессмертные произведения «Желтые листья» и мелодии из фильма «Чудаки». Колокола Гаагской капеллы также исполнят популярные грузинские музыкальные произведения авторов Реваза Лагиза, Дебелисо, Сулико и Давида Арчевадзе. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов совершил официальный визит в Кабардино-Балкарию, в ходе которого принял участие в церемонии вступления в должность главы республики Казбека Кокова. Как сообщает пресс-служба югостинского лидера, Анатолий Бибилов поздравил Казбека Кокова с вступлением на высокую государственную должность и пожелал ему достижения всех поставленных задач, передает ИАРЕГНУМ. В торжественном мероприятии приняли участие также полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава соседних регионов Юго-Осетинской и Абхазской делегации. Швейная компания «Имери» успешно прошла аудит крупнейшего британского бренда по производству одежды «Маркс энд Спенсер» и стала его официальным поставщиком. Одежда, которую шьет компания, будет продаваться в разных странах в магазинах «Маркс энд Спенсер» с ярлыком «Made in Georgia», сообщает общественный вещатель. Швейная компания воспользовалась финансовой поддержкой в рамках программы Министерства экономики и устойчивого развития. Общая сумма инвестиций проекта составляет более 800 тысяч лари.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абастуманская астрофизическая обсерватория отделяется от Государственного университета Илии и переходит под контроль Минобразования, науки, культуры и спорта. Как объясняет это решение в ведомстве, что думают об этом в самой обсерватории и может ли эта рокировка иметь отношение к отцу-основателю грузинской мечты Бедзине Иванишвили? тему продолжит Анастасия Славинская.
Абастуманская обсерватория, насчитывающая уже почти 90 лет, была отдана под крыло университета Ильи в 2008 году. Именно в этот период в обсерватории возобновился образовательный процесс, которому предшествовала многолетняя пауза в сфере изучения астрономии, говорит директор обсерватории Майя Тодуа. Несмотря на то, что обсерватория входила в состав университета, основную часть финансирования она все это время получала от Минобразования. Теперь, как говорит Майя Тодуа, которая сегодня встречалась с представителями ведомства, его обещают увеличить. Впрочем, о перспективах и, что главное, причинах отделения от университета она рассказывает лишь в общих чертах. Будет больше, скажем так, автономии, сравнительно больше свободы в вопросе распределения финансов и, вероятно, больше финансирования. Как говорят в министерстве, они увеличат его. Разговор в ведомстве в основном шел об этом. На вопрос, что сможет осуществить или изменить в своей работе обсерватория благодаря большей свободе, Тодуа отвечает так. Будет меньше бюрократии. Не знаю, как вам сказать. В непосредственном подчинении министерства несколько институтов. Так принято, в том числе в других странах. Считается, что когда обсерватория будет в непосредственном подчинении министерства, будет больше возможностей для технического перевооружения, модернизации, большего развития инфраструктурных проектов. Не намного, но все-таки больше конкретики в заявлении Минобразования. В нем сказано, что ведомство работает над созданием кластерной политики, которая призвана связать сферы высшего образования, науки и исследований. Этому и служит реорганизация, касающаяся обсерватории и университета Ильи, заявляют в Минобразовании.
Абастуманская обсерватория – лучшее пространство для создания кластера, поскольку в этом учреждении есть продолжительный опыт научно-исследовательской деятельности, международная известность и возрастающий потенциал развития. С усилением финансового и ряда других ресурсов обсерватория станет доступной для всех вузов, научных организаций, исследователей и ученых, как на местном, так и на международном уровне.
Между тем, обсерватория, а вернее будет сказать место, где она расположена, сразу породила в обществе ряд опасений. В августе прошлого года, после проведенного в Абастумане отпуска, Бедина Иванишвили заявил, что этот городок должен стать одним из лучших курортных центров не только в Грузии, но и в мире. По его инициативе началась реабилитация Абастумана, которая не раз становилась объектом критики со стороны оппозиции. К примеру, в середине ноября 2018-го была закрыта Абастуманская туберкулезная больница. Новое здание для нее пообещали построить за чертой города, а на ее месте началось строительство, предположительно, гостиницы. Представители грузинской мечты на все вопросы по поводу возможного интереса самого богатого человека Грузии к обсерватории призывают не поддаваться спекуляциям. Весь этот процесс проходил с согласия университета Ильи, Минобразования и обсерватории, главная цель которого в том, чтобы то или иное учреждение получало больше внимания. Это не должно интерпретироваться иначе, заявила Майя Цкетишвили, министр инфраструктуры и регионального развития. А председатель парламента Арчил Талаквадзе обвинил оппозицию в политической неблагодарности, напомнив, что ранее благотворительность Иванишвили никого не смущала.
Это можно только приветствовать, что Бедина Иванишвили здесь, как и во многих других местах страны, занимается беспрецедентной благотворительностью и осуществляет инвестиции.
Тем не менее, Роман Гатиридзе из ЕНД считает, что для развития обсерватории вовсе не обязательно было отрывать ее от университета Ильи.
Можно было бы выделить субсидии или использовать какие-то программы. Если там собираются открыть ресторан или ввиду высокого расположения Иванишвили там собирается открыть зоопарк для жирафов, тогда это другой вопрос. Пусть прямо говорят.
Постановление премьер-министра о переходе обсерватории в статус юридического лица публичного права, принадлежащего Минобразования, вступит в силу 24 ноября этого года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Чем бессмысленнее мирный план, тем он лучше. Тем дольше можно имитировать урегулирование, которое всегда лучше войны. Мой коллега Вадим Дубнов о плане Штайнмайера и украинском согласии на него.
6 из 10 украинцев не очень понимают суть формулы Штайнмайера. И остается верить, что обвиняют сегодня в капитуляции украинскую власть как раз остальные 40%. Впрочем, оптимизмом пропитана вся история с этой немецкой формулой, которая для того и создана, чтобы быть непонятной. В чем и заключен ее главный политический секрет. Обвинители Зеленского, речь, разумеется, о тех, кто обвиняет из искренних патриотических соображений, исходят из того, что он, зная заранее, что Россия его переиграет, сознательно идет на это поражение. Выборы в Донбассе пройдут так, как этого хочет Россия, что бы там ни говорилось о международном контроле. Значит, власти на Донбассе останутся те, кто является ею сейчас. Если, конечно, Москва из своих соображений не воспользуется ситуацией, чтобы провести там очередную ротацию. Значит, и фактический контроль на границе с Россией будут осуществлять именно эти люди, и вся эта российская гармония будет формально считаться частью обновленной Украинской Федерации. Словом, правы будут те, кто с самого начала говорил, что Донбасс – это не Приднестровье, потому что это намного хуже. Особые выборы, потом особый региональный режим, не говоря уж об амнистии тех, кого врагами в Украине считают отнюдь не только участники митингов протеста. И речь не просто о фактическом превращении целого региона страны в российский протекторат. Теперь даже романтики, полагавшие, что территориальная значительность уже давно не является индикатором национального величия, и потому бог с ним, с Донбассом, от которого, ко всему прочему, одни убытки и Ахметов, даже эти романтики вынуждены будут насупить брови, потому что Донбассом с этого момента сможет теоретически стать в Украине все, а перестать им после этого быть ничего. И все это под одобрительные улыбки Парижа и отчасти Берлина, той самой Европы, на которую так непосредственно пожаловался Зеленский коллеге Трампу. Словом, катастрофа. Но, как уже было сказано, если знание приумножает печали, то в незнании, в котором честно признаются 60% украинцев, спасение. А знать про формулу Штайнмайера как раз нечего, так она написана. Там, в лучших традициях минских договоренностей вообще, нет ничего в жанре про «утром деньги, вечером стулья». То есть про утро есть – прекращение огня, разведение войск, выборы и амнистия. Про вечер тоже – раздача пряника в виде особого режима для возвращающихся сепаратистов и факт их формального возвращения для Киева. Но в том-то и дело, что каждое слово во всех этих прениях – повод для будущих споров, переговоров и трактовок ничуть не меньшего масштаба, чем сам Минский процесс. Что значит разведение войск? Зеленский уже сказал – никаких выборов под дулами автоматов. Завтра встанет вопрос – каких, собственно, войск? Неужели российских? А их там нет. А если не российских, то кого выводить, когда выборы пройдут к полному восторгу ОБСЕ и его БДИПЧ? А если некого выводить, то чего вообще заводиться? Формула Штайнмайера прекрасна тем, что она всех запутала. Она не итог переговоров, а наоборот точка старта, в том числе и об особом статусе Донбасса, о котором пока ничего никто, вопреки всеобщим тревогам, не подписывал. Она идеально и логически внутренне порочна. Она предлагает провести выборы по правилам, которые станут во многом окончательно понятны только после них. Строго говоря, ничего особенного в этом нет. Политические формулы, в отличие от теоремы Пифагора, и не должны быть торжеством причинно-следственной отточенности. И, в общем-то, никогда ими не бывает. Не для того они пишутся. Некоторые наблюдатели полагают, что во всем этом есть вполне прагматичный и рациональный смысл. Например, украинский политолог Денис Юдин считает, что формат выборов как раз вряд ли должен нравиться Москве. И весь сыр-бор не из-за них, а из-за того, что процесс куда-то вообще пошел. А общество еще не готово к обсуждению вопроса о возвращении Донбасса. И чем более невозможным оно выглядит, тем больше опасений, что оно станет катастрофой, пишет Юдин у себя в Фейсбуке. Если это так, то и это неплохо. Хотя бы тем, что эта полемика не только возможна, но и необходима. А в ней общество, возможно, сделает немало очень важных для себя открытий. На новую, кстати, зависть российского общества, которое, впрочем, этой зависти не испытывает. Оно пока таких полемик не то что не ведет, оно вообще, кажется, не представляет, что для таковых существуют какие-то поводы. Но есть новости еще лучше. Возможно, Зеленский рискнул с идеями Штайнмайера именно потому, что он-то как раз отлично знал все секреты Штайнмайера и Полишинеля. Его представитель в Минске, один из его предшественников Леонид Кучма, не подписал ровным счетом ничего хоть сколь-нибудь юридически обязывающего. И, стало быть, не составит никакого труда объяснить это согражданам. Мол, это наперстки, против него такие же наперсточники, и общество должно а. поверить, что он в этом ничуть не хуже, б. уже сейчас начать загибать пальцы, сколько раз партнеры друг друга еще кинут, и волноваться не о чем. Даже с точки зрения политтехнологической, курс не безупречный и рискованный. Но это, возможно, главный ресурс формулы, ее пластичность и готовность ответить на любые сиюминутные капризы каждого, кто надумает ей что-нибудь посчитать. Для Зеленского сегодняшние неудобства с митингами и протестами завтра могут обернуться куда более значительными бонусами, если, например, анонсированный обмен пленными действительно произойдет. Может, конечно, и не случиться, но об этом смотри выше, про наперстки. Такая уж игра. И вообще, Зеленский, следя за трендом на понимание с Москвой, может ему следовать до тех пор, пока группа «Рейтинг» не предупредит его о его смене. И тогда ничто не помешает ему добавить в голос хорошо отрепетированного металла. Есть, конечно, риски. Как показывает дружба с Трампом, в этой игре Зеленский не так силен, а телефон с Путиным может казаться ничуть не менее испорченным. А к ошибкам на этом азимуте своя сторона окажется куда менее снисходительным, чем к американским, а чужая их и вовсе не задумываясь конвертирует в какой-нибудь новый Славянск. Не говоря о том, что пока Зеленский никак не выдал каких-либо ценностных приверженностей, что, с одной стороны, увеличивает риск фатальной ошибки, а с другой повышает вероятность того, что она в самом деле станет фатальной. Но пока чужая страна тоже всеми силами притворяется подверженной временному геостратегическому смягчению нравов. Она будто из последних сил сдерживает себя от того, чтобы пуститься в пляс от предчувствия избавления от санкций. И Украина – несомненная часть подготовки этих празднеств. Москве формат описываемых выборов может быть и не по душе. Но поскольку в обозримом будущем никакого практического значения это иметь, скорее всего, не будет, идеи Штайнмайера ее должны вдохновлять еще больше, чем Киев. Если для того статус-кво на Донбассе – вынужденная мера и минимальное зло, то для Кремля большой тактический успех и фиксация прибыли. Ей не нужно большего, по крайней мере, сегодня. И это временное насыщение самое время выдавать за миролюбие и исправление, пусть тоже временное. Это не так важно, когда Париж и Берлин наперегонки пытаются застолбить за собой приоритет общеевропейского успокоения. Возможно, поэтому формула Штайнмайера в 2019-м оказалась куда более ко двору и ко времени, чем в разгар кризиса. Так, впрочем, тоже часто бывает с мирными планами, даже самыми нелогичными. И это тоже хорошо. Как показывает практика, совершенно неважно, какие идеи на столе переговоров, насколько они конструктивны, хороши или реальны. Какие-нибудь мадридские принципы урегулирования карабахского конфликта с этой точки зрения тоже, мягко говоря, не таблица умножения. И любители формальной логики не улыбаются по их поводу только потому, что среди тех, кто занимается урегулированием, таких любителей, к счастью, нет. Важно то, что все эти принципы, сменяя друг друга, позволяют сторонам делать вид, что они действительно что-то урегулируют. А стало быть, можно не стрелять, по крайней мере, здесь и сейчас. И чем бессмысленнее документ, тем даже лучше, и тем дольше можно обсуждать правильное распределение по нему правильных запятых. В Карабахе свой минский процесс так идет уже 2,5 десятка лет. Украина приняла такой циркуляр, значит, теперь вместе с Россией, Францией и Германией можно готовиться к нормандской встрече. Потом дело передадут в Минск. Параллельно что-то пойдет с санкциями и G8. А все это время бои местного значения, пусть порой и довольно свирепые, можно будет деликатно называть перестрелками. Как ни цинично звучит, если это и не хорошо, то, по крайней мере, терпимо, потому что могло быть хуже. А так, ни утром денег, ни вечером стульев, но все при деле. Потому что хороших развязок все равно нет, из чего все и исходят. Украина имеет при этом полный право считать, что время работает на нее, и любой желающий может даже сделать этот тезис предвыборным лозунгом. А Путин призвал российскую прессу больше не очернять Украину. Когда последний раз мы смеялись на эту тему так беззлобно? Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
На прошлой неделе был опубликован информационно-аналитический отчет о состоянии абхазской экономики, подготовленный Центром стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия. В нем дан анализ целого ряда экономических показателей и подведены итоги последней пятилетки с 2014 года. Научный сотрудник ЦСИ, экономист Хатуна Шатыпа, считает, что экономика Абхазии демонстрирует неуклонное падение. В рубрике «Гость недели» с ней беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Хатуна, добрый день.
Здравствуйте.
Вчера на сайте Центра стратегических исследований при президенте у вас появился информационно-аналитический материал о состоянии национальной экономики Абхазии за вот последнюю пятилетку, это 2014-2018 год. Поясните, пожалуйста, что за работа была проведена и почему сейчас этот материал у вас появился?
Управление государственной статистики опубликовало данные 2018 года в середине июля. И мы уже подготовили этот материал в первой декаде августа. Но из-за вот этой насыщенности политической жизни мы не стали выкладывать тогда наш материал. А сейчас, обработав данные, еще раз просмотрев, откорректировав, для специалистов, для всех тех, кто интересуется, мы ежегодно проводим такой аналитический отчет о состоянии нашей экономики с целью выяснить, какова динамика, какие темпы развития
Расскажите, пожалуйста, и что же, по-вашему, демонстрирует национальная экономика Абхазии за 2014-2018 годы?
Если взять в номинальном выражении, с 2014 года ВВП нашей республики увеличилось на 15%, внешнеторговый оборот на 19%, собственные доходы государственного бюджета на 47%, объем промышленной продукции почти на 62%. Наблюдается положительная динамика за этот период по многим позициям.
В реальном выражении, насколько это свидетельствует о достижениях?
Чтобы сравнить показатели, мы взяли предыдущие 5 лет, с 2009 по 2013 год. Мы сравниваем как бы последние 2 пятилетки. И вот здесь, к сожалению, уже картина абсолютно неутешительная. По всем показателям макроэкономическим мы имеем значительное снижение последней пятилетки. Для нас важно знать, что в динамике происходило предыдущие 5 лет, насколько увеличивались эти или снижались эти показатели, и что сейчас демонстрирует экономика. Вот здесь у нас происходит значительное снижение. Например, тот же ВВП. Если с 2009 по 2013 годы увеличилось на 58%, то сейчас на 15%. Внешнеторговый оборот, темпы роста снизились со 110 до 19%. Собственные доходы бюджета с 92% до 47%. И это при том, здесь надо отметить, что объемы инвестиций и объемы финансовой помощи оставались неизменными или даже было больше в последние пятилетки.
Давайте конкретизируем, какая именно финансовая помощь поступила в Абхазию за пятилетку 2009-2013 и какая помощь поступила за пятилетку 2014-2018 год.
Вот финансовая помощь в первой пятилетке 23 миллиарда 160 миллионов. А с 2014 по 2018 годы 23 миллиарда 230 миллионов. То есть даже чуть больше поступило. Также и наблюдается рост инвестиций. При поступлении таких объемов инвестиций и финансовой помощи показатели экономики, темпы ее роста значительно снизились.
Наше Министерство экономики часто говорит об инвестициях, об инвестиционной программе. Есть ли у вас цифры по поступлению инвестиций? Что вы можете об этом сказать?
Всего инвестиции в основной капитал за 2009 и 2013 годы поступило в объеме 18,5 миллиардов рублей. А за последние 5 лет объем составил 22 миллиарда рублей.
Получается такая картина, что инвестиции увеличились в последние пятилетки по отношению к предыдущей. Значит, финансовая помощь примерно на том же уровне и даже чуть-чуть больше. А почему тогда показатели снижаются, если можно более подробно расскажите об этом, чтобы было понятно?
Не только 10 лет, а если взять еще и третью пятилетку, нам легче будет ответить на ваш вопрос. Третья пятилетка – это с 2004 по 2008 годы, то есть то еще признание независимости Абхазии и Российской Федерации, когда у нас еще с вами были очень сложные времена. По многим показателям темпы роста именно в эти годы были значительно выше, чем последующие.
Правильно я вас понимаю, что основные показатели экономического развития в 2004-2008 году были больше, чем в 2009-2013 и чем в 2014-2018? И о каких показателях идет речь?
Ну, например, внешнеторговый оборот. С 2004 по 2008 увеличился в 3,5 раза, а с 2009 по 2013 на 110%. А с 2014 по 2018 всего на 19% рост имеем. Возьмем другой розничный товарооборот. Опять в первой пятилетке, это уже до 2008 года, 5,5 раз рост. Во второй пятилетке на 82%, а в последней на 55%. То есть вот эта тенденция снижения имеет место. Но это относительные показатели могут быть вызваны низкими стартовыми условиями. Поэтому мы взяли и в абсолютном выражении и проанализировали некоторые показатели.
О каких абсолютных показателях идет речь?
Например, численность занятых в частном секторе.
С 2004 по 2008 год в этом секторе на 3790 человек увеличилась численность занятых. С 2009 по 2013 год на 2286 человек. С 2014 по 2018 год вот в частном сегменте экономики произошло снижение численности занятых на 471 человек. Второй, допустим, показатель – среднемесячная заработная плата. Вот с 2004 по 2008 год увеличилась на 2528 рублей. А с 2014 по 2018 всего увеличилось на 874 рубля.
Что у нас с занятыми в экономике вообще?
Уровень занятости в экономике – это наша больная тема. Всего 30% трудоспособного населения. Я бы хотела прокомментировать, как численность занятых увеличивалась, скажем, вот эти три периода. С 2004 по 2008 год увеличилась на 2854 человека. С 2009 по 2013 почти 5000 человек нашли работу в экономике. А с 2014 по 2018 тоже рост на 2266 человек.
Меньше на 500 человек, чем в 2004-2008, правильно?
Да, к сожалению, да.
Уменьшение роста численности занятых в частном секторе, в экономике вообще, как по-вашему, о чем говорит?
О том, что сужается реальный сектор экономики, доминирует импорт, и экономика не создает рабочие места. Предпринимательский сектор, ну, частный сектор, что показывает такое снижение на 471 человек, это мы можем предполагать, что бизнес-структуры официально в отчетах не отражают свои показатели, а значит, у нас увеличивается объем теневой экономики.
В вашей таблице отражается еще и объем платных услуг населению. Мы видим, что падает за пятилетку. Если можно, что такое объем платных услуг, почему он падает?
Это платные услуги населению, которые оказывают пассажирский транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, система образования, медицинские услуги. Они с 2004 по 2008 год увеличились почти в 4 раза. А сейчас рост всего 19,5%.
Скажите, пожалуйста, вот мы часто слышим о том, что вот какие-то показатели, они меняются, и что это связано главным образом с тем, что в какие-то годы произошло резкое изменение курса доллара по отношению к рублю. Как, по-вашему, это связано?
Конкретно показатель, который мы сейчас с вами обсуждали, например, среднемесячная заработная плата или численность занятых в частном секторе, они напрямую с таким показателем не связаны. Наоборот, заработная плата увеличилась всего на 874 рубля за 5 лет. Это без учета инфляции. Получается, имеет место снижение реальных наших доходов. Доходы государственного бюджета с 2004 по 2008 год увеличились на 1 миллиард 300 миллионов рублей. А с 2014 по 2018 на 790 миллионов рублей. Даже здесь мы имеем снижение.
Давайте мы с вами подведем итог. Скажите, пожалуйста, вот какие вы делаете выводы из вот всей этой картины?
Наши исследования подтверждают то, что продолжается системный кризис в нашей экономике. Продолжаются наши системные проблемы, вернее, накапливаются они. Они уже въелись так в нашу экономическую ткань и приняли такие масштабы, вот их параметры, что превышают, значительно даже превышают пороговые допустимые значения показателей экономической безопасности. И эти процессы начались не в 2014 году, не в 2009 году, а за весь послевоенный период идет вот эта кризисная фаза, и сейчас мы подошли к очень опасной зоне. И потому перед правительством сейчас стоит как раз и архисложная задача, как вывести экономику вот из этой опасной зоны. выход даже из сложной ситуации всегда есть. И с точки зрения науки этот выход – планирование и составление, разработка, наконец, государственной социально-экономической программы среднесрочной. Архисложная задача, почему, знаете, у правительства, на мой взгляд, правительство на 2020 год уже не может повлиять, потому что они обязаны будут чисто технически выполнить тот бюджет, который разработан сейчас. А мы с вами же знаем, что наш бюджет разрабатывается в отсутствии программы, опять на базе вот этого индикативного плана, который, конечно, не способствует началу никаких реформ в области экономики.
Гостем недели была абхазский экономист Хатуна Шатыпа. С ней беседовала Елена Заводская.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.